как Сенька стал жиденком. Утром его растолкал Масса. Весь грязный, потом от него несет, и глазки красные, будто всю ночь не спал, а кирпичи грузил.
— Чего это вы, сенсей? — удивился Сенька. — С любовного свидания, да? У Федора Никитичны были или новую какую завели?
Вроде был вопрос как вопрос, для мужского самолюбия даже лестный, однако японец отчего-то рассерчал.
— А где надо, там и быр! Вставай, бездерник! Порденюзе! И еще замахнулся басурман, а сам вежливости учит.
Дальше хуже пошло. Усадил сонного человека на стул, намазал щеки мылом.
«Э-э!»
— заорал Сенька, увидев в руке сенсея бритву.
«Не трожь! У меня борода отрастает!»
«Господин приказар!»
— коротко ответил Масса, левой рукой обхватил сироту за плечи, чтобы не трепыхался, а правой в раз сбрил не только все 54 бородяных волоска, но и усы. Сенька от страха обрезаться не шевелился. Японец же, соскребая из-под носа последние остатки зарождающейся мужской красы, ворчал:
«Очень тесно! Кому гурять, а кому горб ромать?»
К чему это он? Какой такой горб ломать, Скорик не понял, но спрашивать не стал. Вообще решил, что за такое беспардонное над собой насилие с косоглазым нехристем никогда больше разговаривать не станет. Сделает ему бойкот, как в английском парламенте. Но глумление над Сенькиной личностью еще только начиналось. После бритья он был припровожден в кабинет к Эрасту Петровичу. Инженера там не оказалось. Вместо него перед трюмо сидел старый жид в ермолке и лапсердаке, любовался на свою носатую физиономию, да расчесывал брови. И без того жуть какие косматые.
— Побрил?
— спросил старик голосом господина Неймлиса. — Отлично! Я уже почти закончил. Сядь сюда, Сеня. Узнать Эраста Петровича в этом обличии было невозможно. Даже кожа на шее и руках у него сделалась морщинистая, желтая, в темных стариковских пятнах. От восторга Сенька даже про бойкот забыл, схватил сенсея за руку. «Ух, здорово! А меня сделайте цыганом, ладно?»
«Цыгане нам сегодня без надобности», — сказал инженер, встав за спиной у Скорика и начал втирать ему в макушку какое-то масло, от которого волосы сразу прилипли к голове и залопушились уши.
«Прибавим веснушек», — велел Эраст Петрович японцу. Тот протянул господину маленькую баночку, несколько плавных втирающих движений, и у Скорика вся физиономия законопатилась. «Парик номер 14!» Масса подал что-то вроде красной мочалки, которая, оказавшись на Сенькиной голове, превратилась в рыжие патлы, свисавшие на висках двумя сосульками. Инженер щекотно провел кисточкой под бровями и ресницами. Те тоже порыжели.
«Что делать со славянским носом?» — задумчиво спросил сам себя господин Неймлис.
«Насадку?» «Пожалуй». Прилепил на переносицу кусочек липкого воска, мазнул сверху краской телесного цвета, рассыпал конопушек.
Носище вышел. Загляденье.
«Зачем это все?»
— весело спросил Сенька, любуясь на себя. «Ты теперь будешь еврейский мальчик Мотя», — ответил Раст Петрович и нахлобучил Сеньке на голову ермолку на вроде своей. — Соответствующий наряд тебе даст Масса.
— Не буду я жиденком!
— возмутился Сенька, только теперь сообразив, что рыжие сосульки — это жидовские пейсы.
— Не желаю!
— Почему?
— Да не люблю я их! Ненавижу их не рожи крючконосые! В смысле лица!
— А какие лица любишь? — поинтересовался инженер. — Курносые? То есть, если русский человек, то ты заодно это его сразу обожаешь.
Ну, это, конечно, смотря какого.
Вот и правильно, — одобрил Раст Петрович, вытирая руки. Любить нужно с большим разбором, а ненавидеть тем более. И уж во всяком случае не за форму носа. Однако хватит дискутировать. Через час у нас свидание с господином Упырем, самым опасным из московских разбойников. Сеньку от этих слов в озноб кинуло. Сразу про жидов забыл.
— А, по-моему, князь пострашнее упыря будет, — сказал он небрежным тоном и слегка зевнул.
Это в учебнике светской жизни было сказано. Если тема разговора затронула вас за живое, не следует выдавать своего волнения. Сделайте небрежным тоном какое-нибудь нейтральное замечание по сему поводу, показав собеседникам, что нисколько не утратили хладнокровие. Допустим, даже зевок, но, разумеется, самый умеренный и с непременным прикрытием рта ладонью.
«Это как посмотреть», — возразил инженер.
«Князь, конечно, проливает крови куда больше, но из злодеев всегда опаснее тот, за кем будущее.
Будущее же криминальной Москвы, безусловно, не за налетчиками, а за доильщиками. Это доказывается арифметикой. Препятствие, затеянное упырем, безопасней, ибо меньше раздражает власть. А некоторым представителям власти оно даже выгодно. Да и прибыли у доильщика больше».
«Как же больше? Князь вон за раз по 3000 снимает, а упырь славок по рублишке в день имеет».
Масса принес одежонку, стоптанные башмаки, штаны с заплатами, драную куртенку. Брезгливо морщась, Сенька стал одеваться.
«По рублишке», — согласился господин Неймлис, «но зато с каждой лавки и каждый день. И таких овец, с которых упырь сострижет шерсть, у него сотни две. Это сколько в месяц будет? Уже вдвое против хабара, который князь за средний налет возьмет».
«Да князь не один раз в месяц добычу берет!» — не сдавался Скорик.
«А сколько? Да два раза. Много — три. Так ведь и упырь не со всех по рублю имеет. Вот с людей, к которым мы с тобой сейчас отправимся, он вознамерился взять ни много ни мало 20 тысяч».
Сенька ахнул. «Это что ж за люди, у которых такие деньжища можно взять?»
«Евреи», — ответил Раст Петрович, засовывая что-то в мешок. «У них недалеко от Хитровки давно уже выстроена синагога. Нынешний генерал-губернатор, 9 лет назад, будучи назначен в Москву, осветить синагогу не позволил и почти всех иудеев из Белокаменной выгнал. Нынче же еврейская община снова окрепла, умножилась и добивается открытия своего молитвенного дома. От властей разрешение получено, но теперь у евреев возникли трудности с бандитами. Упырь грозится спалить здание, выстраданное ценой огромных жертв, требует от общины отступного».
«Вот гад!» — возмутился Сенька. «Если православный человек и жидовский молельни терпеть не желаешь, возьми и спали за даром, а серебряников ихних не бери. Правда ведь?»
Ираст Петрович на вопрос не ответил, только вздохнул. А Скорик подумал и спросил. «Что они, жиды эти, в полицию не нажалуются?»
«За защиту от бандитов полиция еще больше денег требует», — объяснил господин Неймлис. «Поэтому гвиры, члены попечительского совета, предпочли договориться с упырем, для чего назначили специальных представителей. Мы с тобой, Сеня, то есть Мотя, и есть эти самые представители».
«Чего мне делать-то?» — спросил Сенька, когда спускались вниз по Спасо-Глинищевскому. Этот маскарад нравился ему куда меньше, чем прежний, нищенский. Пока ехали на извозчике, еще ничего, а как вылезли и зашагали по Мросеньке, их уже дважды жидюками обозвали, и один оголец дохлой мышой швырнул.
Надавать бы ему по ушам, чтоб почем зря не ввязался к людям, но из-за важного дела пришлось терпеть.
— Что тебе делать? — переспросил господин Неймлис, раскланиваясь с синагогским сторожем. — Помалкивай, да рот разевай. Слюни пускать умеешь? Сенька показал. — Ну вот и мам, молодец. Вошли в дом по соседству жидовской молельни. В чистой комнате с приличной мебелью поджидали два нервных господина в сюртуках и ермолках, но без пейсов, один седой, другой чернявый. Не похоже было, чтобы Ираста Петровича и Сеньку тут ждали. Седой замахал на них рукой, сердито сказал что-то не по-русски,
Но в каком смысле, и так было ясно, валите, мол, от Седова, не до вас.
Это я, Ираст Петрович Неймлис, сказал инженер, и хозяева, надо полагать, те самые гвиры, ужасно удивились.
Чернявый удовлетворенно поднял палец.
Я вам говорил, что он еврей, и фамилия еврейская, искаженная на Химлес.
Седой сглотнул, дернув острым кадыком. С тревогой посмотрел на инженера и спросил.
«Вы уверены, что у вас получится, господин Неймлис? Может быть, лучше заплатить этому бандиту? Не вышло бы беды. Нам не нужны неприятности».
«Неприятностей не будет», — уверил его Ираст Петрович и сунул мешок под стол. «Однако до 2 часа. Сейчас появится упырь».
«И точно. Из-за двери запричитали, не поймешь кто. Ой, идет, идет».
Скорик выглянул в окно. Снизу, со стороны хитровки, неспешно приближался упырь, дымя папироской и с нехорошей улыбкой поглядывая по сторонам.
«Один пришел, без колоды», — спокойно заметил господин Неймлис. «Уверен, да и делиться со своими не хочет, больно как уж хорош. Прошу вас, господин Розенфельд», — показал чернявый на занавеску, отделявшую угол с диванами, называется «Альков».
«Нет, нет, только после вас!»
И попечители спрятались за штору. Седой еще успел шепнуть.
«Ах, господин Неймлис, мы вам поверили, не погубите!»
И на лестнице загремели шаги.
Упырь без стука толкнул дверь, вошел. Прищурился после ярко освещенной улицы, сказал Ирасту Петровичу.
«Ну че, жидяры, хрусты заготовили? Ты, что ли, дед, отслюнявливать будешь?»
«Во-первых, здравствуйте, молодой человек»,
— молвил господин Неймлис дребезжащим старческим голосом.
«Во-вторых, не шарьте глазами по комнате, никаких денег здесь нет. В-третьих, садитесь уже за стол и дайте с вами поговорить, как с разумным человеком».
Упырь двинул сапогом по предложенному стулу. Тот с грохотом отлетел в угол.
«Болтал угонять!»
— процедил он, сузив свои водянистые глаза.
— Будет, погоняли. Слово упыря железное. Завтра будете печь свою мацу на головешках от синагоги. И чтоб до братьев твоих лучше дошло, я сейчас тебя, козлину старого, немножко постругаю.
Выхватил из голенища финский ножик и двинулся на Ираста Петровича. Тот не двинулся с места.
— Ай! «Господин вымогатель, напрасно вы тратите мое время на всякие глупости. У меня и без вас жизни осталось с хвост поросенка. Тьфу, на это нечистое животное!»
И брезгливо сплюнул на сторону.
«Это ты, дед, самую точку угадал!»
Упырь схватил инженера за фальшивую бороду, а кончик ножа поднес к самому лицу.
«Для начала я тебе глаз выколю, потом нос поправлю. Зачем тебе такое крючище? А после загашу и тебя, и твоего паскуденка!»
Господин Неймлис смотрел на страшного человека совершенно спокойно, зато у Скорика от ужаса отвисла челюсть.
«Здрасте вам! Домаскарадились!»
«Перестаньте пугать Мотю! Он и так мишигер!»
— сказал Ирас Петрович. «И уберите эту вашу железяку! Сразу видно, господин бандит, что вы плохо знаете евреев!
Это такие хитрые люди! Вы себе обратили внимание, кого они к вам выпустили? Вы видите здесь председателя попечительского совета Розенфельда или Рэби Беликовича, или, может быть, купца первой гильдии Шендыбу? Нет, вы видите старого больного Наума Рабинчика и Шлемазла Мотю, которых никому на свете не жалко. Мне самому себя не жалко. У меня это ваша жизнь вот здесь!»
Он провел ребром ладони по шее.
«А загасите Мотю, сделаете большое облегчение его бедным родителям. Они скажут вам большое спасибо, месье Упыр. Так что давайте уже не будем друг друга пугать, а побеседуем, как солидные люди. Знаете, как говорят в русской деревне? В русской деревне говорят, вы имеете товар, у нас имеется купец, давайте меняться. Вы, мосье Упырь,
«Молодой человек, вам нужны деньги, а евреям нужно, чтобы вы оставили их в покое, так?»
«Ну так», — упырь опустил руку с ножом, облизнул лоснящиеся губы.
«Так ты ж залепил, что Хрустов нет!»
«Денег нет!»
— старый рубинчик хитро сверкнул глазами, немножко помолчав. «Но зато есть серебро.
Очень много серебра. Вас устроит очень много серебра?»
Упырь вовсе спрятал нож в сапог, захрустел пальцами. «Да не крути!
Дело говори! Какое серебро? Вы себе слыхали про подземный клад?
Вижу по блеску в ваших маленьких глазах, что слыхали.
Этот клад закопали евреи, когда приехали в Москву из Польши еще при царице Екатерине, да простит ей Бог все ее прегрешения за то, что она не обижала наших. Теперь такое чистое, хорошее серебро уже не делают. Вот послушайте, послушайте, как звенит!»
Он достал из кармана горстку серебряных чешуек, тех самых древних копеек, а может, не тех, а похожих, кто их разберет, и позвенел ими перед носом доильщика.
Больше 100 лет серебро лежало себе, и все было тихо. Иногда евреи брали оттуда понемножку, если очень нужно. А теперь... «Нам туда доступа нет. Один хитровский поц нашел наше сокровище».
«Слыхал я эту байку», — кивнул упырь.
«Выходит, правда? Ваши, что ли, коляку с семьей порезали? Лихо. А еще, говорят, жид мухи не пришлепнет. Ай, я вас умоляю», — рассердился рубинчик. «Зачем вы говорите такие гадости, типун, вам на язык? Еще не хватало, чтобы и это свалили на евреев. Может, это вы зарезали бедного поца? Почем мне знать? Или князь? Вы знаете, кто такой князь? О, это ужасный бандит! Не в обиду вам будет сказано, еще ужаснее вас!»
«Но-но!» — замахал на него упырь.
«Ты от меня настоящих ужастей еще не видал!»
«И не надо, я и так вам верю!»
Старик выставил вперед ладони.
«Дело не в этом. Дело в том, что господин князь узнал про клад и ищет его днем и ночью. Теперь нам туда и сунуться боязно».
«Ах, князь, князь!» — пробормотал упырь и оскалил желтые зубы.
«Ну, дед, сказывай дальше».
«А дальше? Что дальше? Вот вам наше деловое предложение. Мы показываем вам то место. Вы и ваши хлопцы выносите серебро. А после... делим по-честному. Половина нам, половина таки вам. И это, поверьте мне, молодой человек, выйдет не 20 тысяч, а много, много больше».
Упырь думал недолго.
«Годится. Сам все вытащу. Никого мне не надо. Только место укажите». «У вас есть часы?»
— просил Наум рубинчик и скептически уставился на золотую цепочку, свисавшую из упырева кармана.
«Это хорошие часы? Они правильно идут? Вы должны быть в Ерошенковском подвале, в самом дальнем, где такие кирпичные тумбы, нынче ночью, ровно в 3 часа. Вот этот самый Мотя, бедный немой мальчик, встретит вас и там проводит куда надо».
Сенька поежился под цепким змеиным взглядом, которым одарил его упырь, и пустил с отвисшей губы нитку слюны.
«И еще хочу сказать вам одну вещь напоследок, чтобы вы запомнили», —
задушевным голосом продолжал старый еврей, осторожно взяв доильщика за рукав.
«Когда вы увидите клад и перенесете его в хорошее место, вы себе скажете, зачем я буду отдавать половину этим глупым евреям? Что они мне сделают? Я лучше оставлю все себе и над ними буду смеяться. Можете ли так себе подумать?»
Упырь завертел головой по углам комнаты, нет ли иконы. Не нашел и забожился так, в сухую.
«Да чтоб меня громом пожгло! Чтоб мне век на киче торчать! Чтоб меня сухотка взяла! Когда со мной по-хорошему, то и я по-хорошему, Христом Богом!»
Дед послушал. Головой покивал и вдруг спросил.
«Вы знали Александра Благословенного?»
«Кого?»
— вылупился на него упырь.
«Царя,
двоюродного прадедушку нашего государя-императора. Вы знали Александра Благословенного, я вас спрашиваю? По вашему лицу я вижу, что вы не знали этого великого человека. А я видел его почти как сейчас вижу вас. То есть не то, чтобы мы с Александром Благословенным были знакомы, не боже мой. И он-то меня не видал, потому что лежал мертвый в гробу. Его везли в Петербург из города Таганрога.
Ты зачем мне про это толкуешь, дед? Сморщил лоб Упырь. Че мне твой царь в гробу?
Старик наставительно поднял желтый палец.
А то, мсье разбойник, что если вы нас обманете, вас тоже повезут в гробу, и Наум Рубинчик придет на вас посмотреть. Все, я устал, идите себе, Мотя отведет вас куда нужно.
Отошел в сторону, сел в кресло и опустил голову на грудь. Через секунду раздался тонкий, жалостный храп.
«Крепкий дедок!» — подмигнул Сеньке Упырь. «Гляди, рыжий, чтоб ночью был где велено! Надуешь, я тебе язык вокруг шеи намотаю!»
Повернулся по-кошачьи, мягко, да и вышел вон. Едва внизу хлопнула дверь, как из-за шторы выскочили два еврея, затараторили хором.
«Что вы ему такое наговорили? Какое еще серебро? Зачем вы это выдумали? Где мы теперь возьмем столько старинных монет? Это настоящая катастрофа!»
Ирас Петрович, немедленно восставший ото сна, не перебивал галдящих гвиров, а занимался своим делом. Снял ермолку, седой парик, оцепил бороду, потом достал из мешка скляночку, смочил вату и начал протирать кожу, отчего старческие пятна и дряблость волшебным образом исчезли. Когда образовалась пауза, коротко сказал: «Нет, не выдумал. Клад, да, действительно существует». Попечители уставились на него, как бы проверяя, не шутит ли. По господину Неймлису, впрочем, было видно: «Нет, отнюдь не шутит».
«Но...»
— осторожно, словно к душевнобольному обратился к нему чернявый.
«Но вы понимаете, что этот бандит вас обманет, заберет весь клад и ничего не отдаст?»
«Непременно обманет», — кивнул инженер, снимая лапсердак, выцветшие плисовые штаны и калоши. «И тогда случится то, что напророчил Наум Рубинчик. Упыря повезут в гробу. Только не в Петербург, а на божедомку, в общую могилу».
«Зачем вы разделись?» — с тревогой спросил Седой. «Не пойдете же вы в таком виде по улице?»
«Прошу извинить за дезобелье, господа, но у меня совсем мало времени. Нам с этим юношей пора делать следующий визит». Ирас Петрович повернулся к Скорику. «Сеня, не стой, как памятник задумчивому по Пушкину. Раздевайся. Прощайте, господа». Гвиры снова переглянулись, и тот, что старше, сказал:
«Что ж, доверимся вам. Теперь у нас все равно нет иного выхода».
Оба с поклоном удалились, а инженер достал из мешка черкеску с газырями, мягкие кожаные чувяки, папаху, кинжал на ремешке и в два счета обратился в кавказца. Сенька во все глаза глядел, как господин Неймлис приклеивает поверх своих аккуратных усиков другие смоляной черноты и такого же калера разбойничью бороду.
— Вы прям имам Шамиль! — восхитился Скорик. — Я в книге на картинке видал.
— Не Шамиль, а Казбек. И не имам, а Абрек, спустившийся с гор, чтобы завоевать город неверных геуров, — ответил Ирас Петрович, меняя седые брови на черные. — Разделся? — Нет, нет, догола.
— Кому мы теперь?
— спросил Сенька, обхватив руками бока. — Не больно-то жарко было нагишом стоять. — К его сиятельству, твоему бывшему по патрону. Надень вот это.
— Какому сия...
— Сенька не договорил, поперхнулся. Так и застыл, держа в руках что-то шелковое, невесомое,
вынутое инженером все из того же мешка.
— Князю?
— Да вы что, Ирас Петрович миленький, он же меня порешит и слушать ничего не станет. Увидит и сразу завалит, он бешеный.
— Да нет, не так. Господин Неймлис развернул короткие шелковые подштаники с кружавчиками. Сначала по панталоны, потом чулки с подвязками.
— Бабское белье? — разглядел Скорик. — Зачем оно мне?
Инженер извлек из мешка платье, высокие ботинки на шнуровке.
— Вы что, хотите меня девкой нарядить? Да я лучше сдохну!
— Это у них с массой с самого начала так задумано было, — догадался Сенька. — Потому и рожу бритвой обскребли. Ну уж, кукиш, сколько можно измываться над человеком? — Не надену и все тут, — решительно объявил он.
— Дело твое, — пожал плечами Ирас Петрович. — Но если князь тебя узнает, то обязательно, как ты выражаешься, завалит. Сенька сглотнул.
— А без меня обойтись никак невозможно?
— Возможно, — сказал инженер. — Хоть это и затруднит мою задачу. Но дело даже не в этом. Тебе потом будет стыдно. Немного посопев, Скорик натянул скользкие девчачьи портки, чулки в сеточку, красное платье. Ираст Петрович надел на страдальца светлый парик с букальками, стер с лица густую жидовскую конопатость, зачернил ресницы. — Ну-ка, губы-то трубочкой! И жирно намазал Сенькин рот сладко пахучей помадой. После протянул зеркальце. — Полюбуйся, какая вышла красотка!
Скорик не стал смотреть, отвернулся.